Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные главы о духовной прелести из творений святителя Игнатия Брянчанинова, из архива нашей радиопрограммы, в рубрике Александра Никифоровой «Пастырь добрый» рассказ о священном ученике Сергии Мечеве, сыне старца Алексея Мечева, и в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Святитель Игнатий Брянчанинов. О прелести. Первая заповедь, данная Спасителем мира всему без исключения человечеству, есть заповедь о покаянии. «Начато Иисус проповедати и глаголати, покайтеся, приближися, бо Царствие Небесное». Эта заповедь объемлет, заключает, совмещает в себе все прочие заповеди. Тем человекам, которые не понимали значения и силы покаяния, Спаситель говорит не раз: «Шедше, научитеся, что есть милости хощу, а не жертвы». Это значит, Господь, умилосердившись над падшими и погибшими человеками, всем даровал покаяние в единственное средство к спасению, потому что все объяты падением и погибелью. Он не взыскивает, даже не желает от них жертв, к которым он не способен, а желает, чтобы они умилосердились над собой, сознали свое бедствие, освободились от него покаянием. К упомянутым словам Господь присовокупил страшные слова – «Не приедох, — сказал он, — призвать и праведники, но грешники на покаяние». Кто названы праведниками? Те несчастные, слепотствующие грешники, которые, будучи обмануты самомнением, не находят покаяния существенно нужным для себя и потому или отвергают его, или не брегут о нем. О несчастье! За это отрекается от них Спаситель, утрачивается ими сокровище спасения». «Горе душе, — говорит преподобный Макарий Великий, — не чувствующий язв своих и мнящий о себе по причине великого, безмерного повреждения злобой, что она вполне чужда повреждения злобой. Такой души уже не посещает и не врачует благий врач, как оставивший произвольно язвы свои без попечения о них и мнящий о себе, что она здрава и непорочна. Не требуют, — говорит он, — здравия врача, но болящие. Ужасная жестокость к себе — отвержение покаяния. Ужасная холодность — не любовь к себе, небрежение о покаянии. Жестокий к себе не может не быть жестоким и к ближним. Умилосердившимся к себе приятием покаяния вместе делается милостивым и к ближним. Из этого видна вся важность ошибки. отнять у сердца заповеданное ему самим Богом, существенное и логически необходимое для сердца чувство покаяния, и усиливаться раскрыть в сердце, в противность порядку, в противность установлению Божию, те чувствования, которые сами собою должны явиться в нем по очищении покаянием, но совершенно в ином характере. Об этом характере духовном плотский человек не может составить себе никакого представления, потому что представление ощущения всегда основывается на известных уже сердцу ощущениях, а духовные ощущения вполне чужды сердцу, знакомому с одними плотскими и душевными ощущениями. Такое сердце не знает даже о существовании духовных ощущений.
Избранные главы о духовной прелести из творений святителя Игнатия Брянчанинова читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
В рубрике «Пастырь добрый» третья передача о священном мученике Сергии Мечове, подготовленная совместно с храмом святителя Николая в Кленниках на Моросейке.
Подобно тому, как послание апостола Павла, написанное им в узах, послание к филиппийцам, к эфесянам, колоссянам, являются вершиной богословия апостола языков, так и письма священномученика Сергия, написанные в условиях заключения, написанные вдали от родного храма, вдали от родной покаяльно-богослужебной семьи, являются вершиной его богословия, вершиной его пастырского учительного дара. От этих писем веет апостольским духом. Отец Сергий живет Христом. Христианство для него – сама жизнь, а не учение, не отвлеченная теория, богослужение – творение святых отцов, все им было усвоено и стало его собственностью, если можно так сказать. И вот этот вот дух первохристианских времен, дух свободы во Христе, ясно чувствуется в творениях священномученика Сергия. Последнее из писем, пятое, написано в 1933 году, уже после закрытия Никольского храма на Моросейке. И отец Сергий, утешая своих духовных чад, говорит о том, что отнимается видимая сторона христианства. И христианам нужно обратить внимание, сугубое внимание, на внутреннюю жизнь. Видимая сторона христианства, храмы, богослужения отнимается. Так тем более ярко должна засиять внутренняя жизнь, сокровенное во Христе.
Письмо из ссылки, написанное протоиереем Сергием Мечовым в 1933 году. «Страдальцам моим бездомным шлю благословение Господне на вхождение в Великий пост. Чувствую, что давно уже ждете от меня слов утешения, но уста мои сомкнулись, и во мне самом уныл дух и смутилось сердце. Небо наше земное заключилось для нас. Как же не плакать, как не сетовать, как не скорбеть? Припаяшьтесь вретищем и плачьте, священники, рыдайте, служители алтаря, войдите, ночуйте во вретищах, служители Бога моего, ибо не стало в доме Бога вашего хлебного приношения и возлияния. созданная по образу Божию человеческая природа, в радости и особенно в страданиях, стремится быть вместе с подобными себе. «Не добро быть и человеку единому, сотворим ему помощника по нему», сказано Творцом еще в начале человеческой истории. Сам Господь наш Иисус Христос в скорби своей смертельной, молясь в саду Гефсиманском до пота кровавого Отцу Своему и укрепляемый ангелом, по человечеству ищет подкрепление у близких, любимых, с которыми совершал путь своего земного служения. «Прискорбна есть душа моя до смерти, пождите сде и бдите со мною». Грешный и малодушный, подкрепляемый постоянно вашими молитвами, вашим горением, вашим сослужением в храме, ныне одинокий и оторванный, особенно чувствую свое ничтожество и тесноту. К тоске по храму прибавилась бесконечная тоска по вас и сознание своей великой вины перед каждым. Страдания ваши и лишения стояли неотступно перед глазами моими. Я не находил ни в чем успокоения себе. Подобные языки, как журавль, как ласточка, издавал я звуки, тосковал, как голубь, уныло смотрели глаза мои к небу. Господи, тесно мне, спаси меня. Знаю, что молитесь за меня вы, и молитвы ваши, в такой скорби возносимые, дошли до Господа, и явил Он мне грешному свою милость. Покаянные песнопения коснулись и моего унывающего сердца, а слова великого подвижника дали надлежащее направление моим страданиям. Кто без молитвы и терпения хочет победить искушения, тот не отразит их, но более в них запутается. Вся внутренняя потянулась к Господу. Он, только Он, может помочь мне, ибо Он причиняет раны и Сам обвязывает, Он наказует и Он врачует. Твой есть аз, спаси мя, исцели душу мою, яко согреших тебе. И в ответ опытно открылись в сердце слова древнего мудреца. Не предавайся печали душею твоею, и не мучь себя своей мнительностью, ибо печаль многих убила, и пользы в ней нет». Управь сердце твое и будь тверд, и не смущайся во время посещения. Все, что не приключится тебе, принимай охотно, и в превратностях твоего уничижения будь долготерпелив. По молитвам вашим исполнились на мне слова псалмопевца. При умножении скорбей моих в сердце моем утешения твои услаждают душу мою. Теперь с его помощью могу и для вас написать слова утешения и этим хоть немного умерить ваши страдания. Суд Божий совершается над Церковью Русской. Не случайно отнимается от нас видимая сторона христианства. Господь наказывает нас за грехи наши и этим ведет к очищению. Совершающееся неожиданно и непонятно для живущих в миру. Они и теперь еще стараются свести все к внешним, вне Церкви лежащим причинам. Живущим же по Богу давно все было открыто. Многие русские подвижники не только предвидели это страшное время, но и свидетельствовали о нем. Не во внешнем усмотрели они опасность для церкви. Они видели, что истинное благочестие оставляет даже иноческие обители, что уходит дух христианства неприметным образом, что наступил уже самый ужасный глад, глад Слова Божия, что имеющие ключи разумения и сами не входят, и возбраняют вход другим, что при кажущемся внешнем благоденствии монашество, а затем и христианство, при последнем издыхании. Святитель Филарет Московский неоднократно в беседах с близкими ему по духу указывал, что давно уже в России наступило время, подобное гонению первых веков, и плакал о детях, которым, по его словам, придется испытать худшее. «Ныне почти нет истинного благочестия, а одно лицемерство», определяет святитель Тихон современное ему состояние церкви, и предсказывает удаление христианства неприметным образом от равнодушных к нему людей. Должно опасаться, чтобы христианство, будучи жизнь, таинство и дух, не удалилось из того человеческого общества, которое не умеет хранить этот бесценный дар Божий. Столетием позже святитель Игнатий Брянчанинов, говоря о монашестве и церкви, так определяет их положение. «Живем в трудное время, оскуде преподобные от земли, умалишися правды от сынов человеческих, наста глад Слова Божия, ключи разумения у книжников и фарисеев сами не входят, возбраняют вход другим. Христианство и монашество при последнем издыхании. Образ христианского благочестия кое-как наиболее лицемерно поддерживается. От силы благочестия отреклись, отверглись люди. Надо плакать и молчать». Многие из подвижников XVIII и XIX веков смотрели на время своей жизни как на предбедственное для Церкви Христовой. Не нужно забывать, что все это говорилось во времена полного внешнего благополучия. Не только существовали, но и благоустроялись монастыри, основывались даже новые обители, строились новые храмы, расширялись и украшались прежние, открывались мощи святых угодников. Народ русский прославлялся как хранитель чистоты православия и истинного благочестия. Никому и в голову не приходило, что церковь тяжело страдает, и развязка не за горами. Иначе смотрели познавшие Царство Божие, имевшие его в сердце своем. С сокрушением сердечным смотрели они на окружающую их среду, и, не находя в ней жизни Христовой, предрекали грядущую катастрофу. «Одна особенная милость Божия может остановить ее на некоторое время», говорил епископ Игнатий Брянчанинов, «и милость Божия остановила». Перед угасанием светильник вспыхнул ярче. Так произошло и с русской церковью. В последний век истинный свет Христова делания возжегся в некоторых обителях иноческих, и из них, как раньше во времена Антония Феодосия Печерских и преподобного Сергия Радонежского, перекинулся в мир. Снова обратились к забытому уж давно пути опытного богопознания, которым шли великие и величайшие. Некоторые обители с Оптиной пустынью во главе не только собирают, переводят, изучают, издают святоотеческие творения, но на их опыте строят почти наново монашеское делание. Епископ Игнатий Брянчанинов и Феофан Затворник не только деяниями читают древних подвижников, но вносят сами вклад в духовную отеческую литературу, опытно познанным ими изложением основ христианского делания. Пламя деятельного христианства новой твари перебрасывается от иноков в мир. Многие тянутся к обновленным обителям, с введенным в них старчеством, и через них приобщаются к опытному подвижническому пути. Пастыри и иереи приходят к инокам, и от них, получив святоотеческий огонек, приносят его в свои храмы. Изменяется характер церковной проповеди. Творения отцов звучат с церковной кафедры как жизнь, а не как назидательное прошлое. Мир приближается к монастырю, разрушается между ними средостение». Покаяние делается основой жизни. Возникают покаяльные семьи с непрестанным освящением в таинствах. Со времени преподобного Сергия не было еще такого животворящего сдвига. Казалось, делание духовное, начавшись так дружно, расширится по всей земле нашей. Но иными путями повел невесту свою жених церковный. Сам испивший чашу смерти, он и ей предлагает очистительные крестные муки. Вот она, оплеванная, заушенная, поруганное возводится на Голгофу и обнаженное пригвождается ко кресту. Для верных чад ее открывается путь исповедничества, мученичества, а главное – величайших скорбей и величайших лишений. Спросили однажды скитские отцы Аву из Хириона: «Что сделали мы?» И он ответил: «Мы соблюдали заповеди Божии». Отцы спросили: «Что сделают те, которые непосредственно последуют за нами?» Он ответил: «Они будут иметь делание в половину против нашего». Отцы опять спросили: «А те, которые будут после них?» «Эти, — ответил Ава, — отнюдь не будут иметь монашеского делания, но их постигнут напасти, и они, подвергшись напастям и искушениям, окажутся больше нас и больше отцов наших». Особой скорби, небывалой напасти, удел наших дней, в покаянном преодолении их смысл нашей жизни, отъятие видимой стороны христианства главнейшее из всех лишений, изгнание, заточение, горькие работы – ничто по сравнению с ним. Это отъятие храмов, по слову Божию, можно было бы предотвратить покаянием. «Обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании. Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долго терпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии. Кто знает, не сжалится ли Он и не оставит ли благословения, хлебного приношения и возлияния Господу Богу вашему. Дети мои, суд Божий совершается. Покаянно припадем ко Господу и найдем в себе силы сказать с пророком: гнев Господень я буду нести, потому что согрешил пред Ним, доколе Он не решит дело моего и не совершит суда надо мною. Тогда Он выведет меня на свет, и я увижу правду Его». К принятию нового образа спасения призывает нас Господь. Множество храмов рукотворенных, благолепно украшенных, было открыто столетиями. И в то же время величайшее множество храмов нерукотворенных в мерзости запустения пребывали заключенными. Ныне храмы, воздвигнутые руками человеческими, разрушаются, но в покаянной тоске по ним поднимаются храмы, созданные руками Божиими. Огоньки смиренного мученичества вспыхивают повсеместно, особенно на далеких окраинах. Голодные, оборванные, дрожащие от холода, изолированные от мира, на голой земле, на снегу или в случайных избах, без гробов и священнического напутствия умирают иереи, иноки и верные. В покаянных храмах, отходящих душ их, возносится ими молитва за грехи всей церкви, возлюбившей внешние паче внутреннего, и обряд больше духа, церкви, не нашедший в себе даже в годину исключительных бедствий, целительных слез, покаяния. Искорки терпеливого исповедничества мерцают всюду, от ледяного океана до раскаленной пустыни. В покаянном плаче молятся открывшие терпением обстояния свои сердечные храмы, изгнанные из-за служения в храмах Божиих. Войдем, родные, и мы в клеть душ наших. Войдем в храм наш душевный, посвященный Господу еще в момент крещения и освященный им в момент первого причащения. Храм этот наш. Никто никогда не сможет его разрушить, кроме нас самих. В нем мы, каждый, иерей и кающийся. Жертвенник его – сердце наше. И на нем мы можем приносить всегда на слезах наших великое таинство покаяния. Трудно нам, запустившим наш храм невидимый и недостойно жившим только храмом видимым, принять от Господа новый путь спасения. Восплачем и возрыдаем, но не слезами отчаяния, а слезами покаяния. Примем все как заслуженное. Разве не Господь посылает это? Разве лучшие из нас не вступили давно на этот путь? Надолго или совсем, одному Господу известно, уходит от нас видимая сторона христианства. Станем добре, станем со страхом Божиим. Маленький родной дом Божий, сколько радости чистой, неземной, получали мы через Тебя. Иерусалиме наш земной, возводящий нас непрестанно в горнему Сиону, много раз навернутся на глазах наших слезы при воспоминании о нашем земном рае. Аще забуду Тебе, Иерусалиме, забвена будет десница моя, прильпни язык мой гортани моему, аще не помяну Тебе, аще не предложу Иерусалима, яко в начале веселье моего. Большая чуткость духовная дана вам от Господа. Сердце ваше привело вас не туда, где блистало великолепие службы, где звучали изысканные мелодии, где раздавались искусные проповеди. В маленький, убогий храм вошел в свое время каждый из вас. В нем почувствовал правду святоотеческого пути. В наступившую было весну церкви русской вы явились делателями в ее винограднике. С каким самоотвержением отдали вы свою молодость, свои зрелые годы, свои старческие силы на устроение храмов жизни, покаяльной семьи нашей. Вы не только живые свидетели, но и участники последнего озарения, угасающего по воле Божией светильника Церкви Русской. В грядущем страшном испытании Церкви Христовой молю Господа, Его Пречистую Матерь и святых угодников наших, чтобы они явили вас истинными делателями виноградника Христова. Родные мои, явим себя во всем, как служители Божии, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в обдениях, в постах. Бог же терпение и утешение додарует вам быть в единомыслии между собой».
подошла к концу третья передача о священном ученике Сергии Мечеве, подготовленная совместно с храмом святителя Николая в Кленниках на Моросейке. О священном ученике Сергии рассказывал клирик храма диакон Серафим Чураков. Фрагменты из писем и ссылки читал Николай Бульчук. Передачу подготовила Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Ильин. «Поющее сердце. Книга тихих созерцаний». О возрасте. Разве человек бывает когда-нибудь доволен тем, что у него есть? Ему всегда хочется чего-то другого. Быть иным, иметь больше, уметь то, чего он не умеет делать. Всегда ему чего-то не хватает. Всегда он жалуется и претендует. Он не умеет ценить свое достояние и извлекать из него все возможное. И слишком часто ему кажется, что он непременно должен достать или добыть себе такое, чего у него нет. Все мы, люди, существа несытые и неблагодарные, склонные к недовольству и ропоту. Вот так и с возрастом. Есть в жизни человека такая раздельная черта, до которой он торопит течение времени и от которой он хотел бы его замедлить или остановить. Эту раздельную черту люди переступают в разные сроки. До нее человек говорит себе и другим: «Ну, я совсем уж не так молод», потому что ему все кажется, что его принимают за ребенка. А после нее человек всегда готов сказать и другим, и себе: «Ну, я совсем еще не так стар», потому что он чувствует бремя лет и не хочет поддаваться ему. Мы все незаметно косимся на других, что они о нас думают, за кого нас принимают и как определяют наш возраст. А эти другие нигде не учились верному восприятию людей и определяют возраст по внешним признакам. И признаки эти слишком часто бывают обманчивы. Личность человека есть обстояние внутреннее, внешними признаками неуловимое, а возраст относится именно к внутреннему миру человека, ибо он есть качество духовное. Бывают дети без сердца и воображения, рассудительные не по летам и черствые от рождения, тощий плод до времени созрелый. Они никогда не были молоды и приходят в жизнь высохшими стариками. И бывают люди больших лет, с глубоким сердцем и живым духом, подобные старому благородному огненному вину. У кого сердце поет, тот всегда юн, а у кого сердце никогда не пело, тот родился стариком. Истинная молодость есть свойство духа, его сила, его творческая игра. И там, где дух веет и расцветает, где сердце поет, там старость есть только бестактность времени и обманчивая видимость. К сожалению, люди мало знают об этом. У них не хватает духовной силы, чтобы самостоятельно определять свой возраст, и нет у них искусства оставаться духовно молодыми. Поэтому они покоряются состоянием своего тела, озабоченно считают про себя прожитые годы, сокрушенно смотрят на свои падающие волосы, стараются скрыть от других свой настоящий возраст, сердятся на неосторожные вопросы, замалчивают день своего рождения и, в конце концов, принимают свои железы за главное в жизни. Как часто мы бываем несчастны от близорукости и наивности и не понимаем, что духовность есть ключ к истинному счастью. С молоду человек смотрит вперед и ждет небывалых возможностей. Ему не терпится стать постарше и показать себя взрослым, а то ему слышатся отовсюду обидные словечки: ребенок, мальчишка, молокосос. Ему все кажется, что люди обмениваются улыбками на его счет. Он все мечтает выйти из детских лет и приобщиться всем тайнам взрослости, которые от него зачем-то скрывают. Зачем? Но вот свершилось. Испытания детства кончились, и взрослые говорят с ним, как с взрослым. Ребяческая обидчивость исчезает, ни юношеской заносчивости, ни раздражительности больше нет. Ему кажется только, что старшее поколение скучно и надоедливо, что в нем есть что-то старомодное, устарелое, какая-то даже закостенелость. Эти старики думают, что у них есть какой-то особый опыт жизни, которого он будто бы лишен, что они все знают и понимают лучше, и что все всегда должно оставаться по-старому, как мать поставила. И все они ссылаются на свой авторитет и не дают ему ходу, но, впрочем, время идет, и скоро он вступит в свои права. Незаметно для себя он переступает потом ту роковую черту, тот жизненный водораздел, после которого человек перестает торопиться и опоминается лишь тогда, когда все уже свершилось. Теперь ему уже не хочется становиться все старше и старше. Довольно? Напротив, так приятно было бы замедлить или приостановить полет времени. Вот уже подрастает новое поколение со своими новыми вкусами, манерами и суждениями. И ему уже кажется, что это какая-то странная молодежь, что у нее что-то неладное, что сама она не знает, что хочет. Трудно с ними сговориться, они нас не понимают, а мы их. И скоро он уже жалеет о прошлом, и хотел бы его вернуть, и хотел бы сбросить с плеч лет 10-15, но, к сожалению, это невозможно. Итак, человек всегда недоволен, и он не прав в этом, а особенно в том, что касается возраста. Надо не жаловаться и не роптать, не торопить и не замедлять, а уходить от своего возраста, не поддаваться ему. Возраст не определяется долготою жизни и состоянием тела. Он определяется другим мерилом. Покорность и беспомощность здесь неуместны, страх и притворство унизительны. Надо добиваться и добиться независимости от своего возраста. Не надо спорить с ним и тяготиться им, пусть приходит старость. Она не должна гасить нашу молодость. Можно быть сразу старым и молодым. Надо духовно одолевать свой возраст и превращать его в неважную мелочь существования. Легко сказать. Но как же это делается? А вот как. Во-первых, надо определять возраст не по состоянию тела, а по состоянию духа. Во-вторых, надо наслаждаться во всяком возрасте его благороднейшими радостями и разрешать выдвигаемые им духовные задачи. И, в-третьих, надо жить во всяком возрасте тем, что не стареется и не устаревает, что от века и на века. И все это входит в искусство жизни. Каждый возраст имеет свои цветы, каждый несет свои радости, каждому доступна своя духовная красота — и надо уметь наслаждаться всем этим. Ребенок открывает глаза и видит перед собой мироздание во всем его богатстве и великолепии. Каждая былинка готова сообщить ему свою тайну. Каждый цветок смотрит на него с приветливой лаской. Каждая стрекоза прельщает его своим полетом. Каждое дерево шепчет ему о величии и силе. Это есть время естественного богатства, изумления, радости, доверчивости и тайн. Девственная восприимчивость души, радость новых открытий, догадок и предчувствий, художественная серьезность в игре, непосредственное слияние с природой, первые пробуждения духа. Юноша открывает любовь в ее сладостном томлении и в ее мучительном блаженстве. Каждая женщина кажется ему сосудом с нежной тайной. Каждая сулит ему возможность будущего, идеального счастья. Это есть время мечтательных поисков, влюбленности и застенчивости, дружбы и отречения, время вопросов без ответа и время внутренней борьбы с самим собой. Весна, целомудренная любовь, первые бури, первый закал в разочарованиях, счастье искренней любви ко всей вселенной. Взрослый человек находит свое жизненное призвание и занимает свое место в мире. Ему предстоит целый ряд драгоценных и радостных открытий. Он познает жизнь во всей ее трудности, серьезности и ответственности. Он утверждает свою духовную самостоятельность. Он убеждается в том, что воля есть сила, строящая и оформляющая. Это есть время завершения личного характера, обнаружения своих сил и способностей. Это время увлекательных замыслов и перспектив, время вступления в брак и рождения первого ребенка. Счастье начавшейся жизни, радость завершившейся любви. Зрелый муж познает радость и муку человеческого творчества и божественную значительность мира. Он уже видит и предметную глубину жизни, и предел своих личных сил. Перед ним раскрывается сущность вещей, и жизнь его вступает в период плодоношения. Это есть время опубликования главных трудов и воспитания нового поколения, время заслуг, признания и восхождения. Красота позднего лета, благоухание сложенных скирдов и собранных яблок, счастье зрелых и законченных созданий. Старость вкушает покой и тишину сердца. Она видит перед собой дивный горизонт жизни и наслаждается властью свободного отречения. Это есть время отстоявшегося созерцания, сладостных воспоминаний высшей духовной зрелости, чудесное бесстрастие дружбы, благодатное богатство осени, одинокое стояние на сторожевой башне, тихое учительство мудреца, мировая скорбь философа, молитва отшельника о страдающих людях. А древнему старцу дано еще большее и высшее. Он приобщается таинственной целесообразности мира во всей ее глубине и благости. Он уже проникает взором в потустороннюю жизнь и готов благословить свой земной конец. Тихое освобождение от всего слишком человеческого, беспристрастное и бескорыстное созерцание, благословляющая любовь, лучезарный закат солнца, предчувствие близкого преображения жизни. Подумать только, сколь же счастлив человек, приемлющий утехи старости и не утративший даров юности. Сколь счастлив он, если в сердце его по-прежнему поет любовь, а из старческого ока сверкает детская искренность. А если он прожил свою жизнь в служении вечному, в любви, в духовном созерцании и в божественной ткани мира, то жизнь его была благословенная и счастливая. Это означает, что он еще ребенком радовался дуновением Божиим в мире, и что юношей он созерцал искру Божию в своей возлюбленной. Вступая в жизнь, он уже постигал, кем он призван и к чему, а зрелым мужем твердо знал, кому и чему он хранит верность. Тогда и поздняя мудрость его будет проникнута духовной любовью, и он будет светить своему народу, как духовный маяк. И кто вступил в его луч, тот почувствует неземной источник этого луча. И, покидая землю, он спокойно и радостно вступит в тот вечный мир, которому всю жизнь принадлежали его помыслы. И если так жить, то жизнь станет цветущим садом, возраст будет преодолен, старость окажется одухотворенною, и не на что будет жаловаться и роптать.
В эфире программа «Благовещение».
Иван Александрович Ильин. Книга «Тихих созерцаний». «Поющее сердце». Возвращение. Современное человечество переживает великую смуту. Колеблются все основы жизни, замутились все истоки духа. Идет великий распад, и грозят все новые и новые беды. в этих бедствиях и страданиях нашего времени, в заливающих нас искушениях среди обставших нас страхов, мы снова учимся молиться. Ибо мы утратили этот высокий дар и разучились этому дивному искусству. А без молитвы человек оказывается отпавшим от Бога и оторванным от источника истинной жизни. Он выдан началу зла и не имеет силы противостать ему. Каждый человек, кто бы он ни был и чем бы он в жизни ни занимался, мужчина или женщина, старик или молодой, образованный или необразованный, должен обладать умением собирать свои душевные силы и сосредоточивать свое внимание. В этом первая задача всякого воспитания, начиная с народной школы и кончая академическим преподаванием. Жизнь несется и проносится в нас, как поток всевозможных ощущений, желаний и страстей, или как множество всяческих забот и занятий, или же как туча пыли, состоящая из разрозненных и ничтожных содержаний. В этом потоке, в этой мгле мы теряем себя и смысл нашей жизни. Нас одолевают, нами овладевают единичные пустяки, лишенные всякого высшего смысла. Пыль жизни засоряет нам глаза и лишает нас верного видения. Нас засасывает болото страстей и особенно тщеславия и жадности. Нам надо непременно освобождаться от всего этого, хотя бы только от времени до времени. Нельзя гибнуть в этом болоте, нельзя отдаваться этому потоку. Надо иметь минуты и часы для свободного дыхания и созерцания, когда заботы умолкают, повседневные жизненные содержания забываются, и мы освобождаем себя от всего мелкого, слишком человеческого и пошлого. Наши душевные силы, помыслы, желания, чувствования и воображения, освобожденные от обыденного и ничтожного, ищут иного, лучшего, обращаются внутрь и сосредоточиваются на том, что составляет самую сущность нашей личности, что есть главное в жизни человека, на том, что священно и светоносно, что определяет самый смысл нашего бытия. И это есть первый шаг к молитве. Если мне удалось освободиться от повседневности, из хаоса жизненных содержаний, то мое сердце и моя воля оказываются свободными для лучшего и высшего. В чем же это лучшее? Как найти это высшее? Как узнать его? И почему я задаю эти вопросы так, как если бы я ничего не знал о нем? Неужели я прожил на свете столько лет и никогда не ставил себе этого вопроса? Или ставил, но не умел разрешить его? Но чем же я жил доселе, если не знаю этого священного и светоносного и не умею вызвать его в себе? Чем же заполнена моя повседневная жизнь? Чем освящена она, если не этим светом? Чем освящена она, если не этой святынею? Чем она осмыслена, если этот смысл не дается мне даже в минуты свободы и сосредоточенности? И вот от этих вопросов душа моя приходит в смятение и растерянность. Она видит пустоту своей жизни и ничтожество своих содержаний и отвечает на это целостным порывом к лучшему, к священному, светоносному, жизнеосмысливающему, и в этом порыве постигает, что это можно быть только нечто совершенное, подлинно совершенное, и притом не фантазия и не иллюзия, а подлинно реальное, подлинное совершенство. Так родится во мне живое желание Бога и приближение к Нему. Ибо Бог есть подлинно реальное совершенство, а живой и целостный порыв к Нему есть начавшаяся молитва. Молитва есть сосредоточенный искренний призыв, обращенный к сущему совершенству. Обращаясь к Нему, призывая Его, мы открываем Ему нашу душу, и наша открытая душа поднимается к Нему и вступает с Ним в живое творческое единение. В этом сущность всякой молитвы, и самый мудрый, и самый наивный, и безмолвный, и обильно словесный, и просящий, и благодарственный. И постольку люди всех религий могли бы молиться совместно. Но наша христианская молитва определяется не этим, ибо мы обращаемся не к неосязаемому и непостижимому безличному совершенству, но к живому, совершенному Богу, к нашему Небесному Отцу, который нераздельно с Сыном Божиим и Духом Святым внимает молитвам своих земных детей. Мы видим в Боге прежде всего и больше всего неисчерпаемый источник любви, к которому мы сами приближаемся и которому мы уподобляемся именно через любовь. Слабый луч нашей любви находит Его любовь, укрепляется и утверждается в ней, и воспринимает излучаемую ее благость и силу. Так даются нам три величайших утешения. Чувство непосредственного общения с Богом, чувство, что наша молитва может быть услышана им, и чувство, что Он нас знает, любит и бережет. Христианину, который находит Бога любовью и слышит, как Бог отвечает ему любовью на любовь, присуща особенная уверенность в том, что он не может быть покинут Богом, но что он всегда находится в Его любящей руке и под Его благостным покровом. Поэтому христианин молится прежде всего сердцем, открытым и искренним сердцем, и предает себя во власть любящего Отца. И именно поэтому всем нам естественно и необходимо, переживая эпоху нынешнего крушения, с ее искушениями, опасностями и страхами, искать Его покрова, Его помощи, Его света и силы. Но при этом мы должны соблюдать два основных требования. Мы не должны воображать, будто мы можем призывать Бога любви и света во всех наших земных делах и затеях, ибо наши земные дела бывают низки и своекорыстны, часто злы, коварны и гибельны. Нельзя призывать Бога света в темных и бессовестных начинаниях. Нельзя ждать помощи от Бога любви в делах хищных и ненавистных. Молитва имеет оправдание и смысл только в борьбе за добро. Если я действительно хочу добра, то из такого, что оправдано перед лицом Его любви и совершенства, то я смело и уверенно могу просить Его о помощи. И первая помощь, о которой я могу молиться, это умудрение, озарение души моей в деле выбора и служения, чтобы мне было дано верно отличать добро от зла и неошибочно желать лучшего, совершенного, чтобы мне было даровано чистое созерцание, верное развлечение, истинное познание и окончательное предпочтение. Мне необходима уверенность в том, что я действительно узнал Его дело и действительно служу Ему любовью и волею. И если я в этом уверен, тогда я могу просить о помощи, молиться с дерзновением и спокойно надеяться. Помоги мне в служении делу Твоему. Человек, следующий голосу своей христианской совести, молится с великой уверенностью, ибо он молится вместе со своей совестью от нее и за нее. Известный римский сатирик времен язычества стоик Персий Флаг говорит, что люди часто просят у богов о таких низостях, о таких жалких и грязных делах, что они даже лучшему другу своему решились бы сообщить свою просьбу только на ушко потихоньку. Такая молитва не только кощунственна, ибо ищет в Боге сообщника темному делу, но и бессмысленна, ибо с ней нельзя обращаться к Богу света и любви. Нельзя произносить такую молитву: «Господи, помоги мне в моих пошлых и злодейских начинаниях, пошли мне удачи в моих преступлениях и увенчай мои грехи успехом и счастьем». И тот, кто ее произносит, молится не Богу, а господину своему, дьяволу. Таково первое требование настоящей молитвы. Но есть и второе. Никакая молитва не исключает моих собственных усилий и не делает их излишними. Моя любовь, мое желание, мой труд, моя борьба должны служить тому делу, о котором я молюсь. Если это дело действительно хорошее и верное перед лицом Божиим, то я должен вкладывать в него свои силы, служить ему, бороться за него, идти против угроз и на всякую опасность. Тогда я молюсь самым служением моим. Тогда со мною молится моя любовь, моя воля, мое мужество и мое верное стояние. тогда я уверен, что служу всеми силами Божьему делу и что моя молитва будет услышана. Господь откроет мое духовное око, чтобы я мог видеть ясно и верно, очистит мое сердце, чтобы я искренне любил совершенное, укрепит мою волю, чтобы я не изнемог на пути и не пал духом, и направит мои шаги, чтобы я не попал на ложные пути и не заблудился. И если бы моей силы оказалось недостаточно, если бы всех наших человеческих сил не хватило бы, тогда по молитве нашей небесная сила сделала бы достижимым недостижимое. Если же я молюсь о себе самом, о моей жизни и о моем благе, то я должен иметь уверенность, что иду по верным путям жизни. Молитва, восходящая из чистой совести, бывает чудодейственна. С великим дерзновением взывает к Богу человек, который в борьбе за Божие дело не щадит себя самого. Тот, кто пренебрегает своими личными делами ради Божьего дела, тот чувствует себя любимым и огражденным и молится Богу так, как возлюбленное дитя обращается к любящему отцу. Господи, не оставь без помощи дитя свое, научи и огради своего верного сына. Так слагается, так возникает настоящая молитва к Богу. Такая молитва есть целое духовное искусство, и это искусство мы должны восстановить о себе перед лицом настигшей нас великой смуты. И все беды и страхи нашего времени, все духовное землетрясение, переживаемое нами в революциях и войнах наших дней, все это есть великое чистилище души, училище веры и молитвы.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.